Евангелие от Луки будем читать из 7 главы, с 11 стиха и по 16, небольшой отрывок Евангелия от Луки, 7 глава, с 11 по 16 стих. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Аминь».
Аминь.
Воскресный день. Прекрасный день. Самый прекрасный день в неделе, да? Все согласны. Воскресный день – это день собрания. День, когда мы приходим в дом молитвы. Для чего мы приходим? На самом деле для многого. Мы приходим, например, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы излить пред Богом то, что у нас на сердце. Мы приходим для того, чтобы научиться, для того, чтобы Господь нам сказал что-то новое или напомнил то, что мы хорошо знаем, но успеваем, может быть, подзабыть в суете нашей повседневной жизни. Мы приходим, конечно, для того, чтобы пообщаться друг с другом. Среди христиан бывает разное в духовной семье, как и в семье обычной. Бывают конфликты, бывают проблемы. И все-таки дети Божии осознают практически всегда, что ближе-то людей нам в этом мире, кроме как, чем братья и сестры во Христе, все-таки нет. Несмотря ни на что. Поэтому мы, конечно, приходим пообщаться. Если у нас жизнь достаточно сложная, особенно когда мы говорим о братьях и сестрах, которые живут среди неверующих родственников, конечно, мы приходим в собрание отдохнуть. Но это не полный перечень, для чего мы приходим в воскресный день в собрание. Но важно понимать, для чего мы приходим прежде всего. А приходим мы в собрание прежде всего для того, чтобы испытать особую близость с нашим Спасителем. Христом распятым, воскресшим и вновь грядущим. Это самое главное. Вот очень важно не упускать это из виду, помнить об этом. И особенно это касается христиан с большим достаточно духовным стажем. Потому что когда ты уже много лет в церкви, острота чувств часто пропадает, когда мы пришли только ко Христу, когда мы покаялись, пока мы готовимся к крещению. В первое время после крещения у нас есть вот ощущение все равно некой такой духовной новизны, радости. Мы спасены, Господь нас любит, Господь нас принял. Проходит время, новизна уходит, чувства притупляются. И мы уже живем вот с пониманием, что мы спасенные люди, с пониманием того, что мы любимы Господом, и это становится для нас обыденностью. И вот когда обыденность, ощущение обыденности догоняет нас, мы часто перестаем радоваться вот этим удивительным моментам нашей жизни, которые называются богослужебное собрание. Мы перестаем концентрироваться подчас на самом главном, на Спасителе перестаем концентрироваться. Мы перестаем, может быть, отдавать себе отчет в том, что Христос каждое служение, каждый воскресный день дарит нам особую встречу с собой, потому что, как мы знаем из Евангелия от Матфея, Христос особым образом встречается с нами, когда нас двое, трое или более того. Это особый опыт общения с Иисусом, особенно глубокий, очень важный опыт, без которого полноценную христианскую жизнь невозможно себе представить, как и без личных молитв, как и без личного изучения Писания, вообще без личной духовной жизни. Личная духовная жизнь очень важна, но в контексте Церкви Иисус особым образом обращается к каждому из нас. Итак, мы пришли сюда на встречу с Иисусом, а мы с вами прочитали текст об Иисусе. Удивительный текст, интересный текст, потому что обычно, когда Иисус взаимодействует с людьми во время своего трехлетнего служения между крещением на Иордане и Голгофой, это время, особое время общественного служения. Вот в это время Иисус очень много взаимодействует с людьми. Но как обычно происходит эффективное, скажем так, результативное взаимодействие Иисуса с людьми? Что мы чаще всего читаем в Евангелии? К Иисусу приходят с нуждой. Со своей ли или своих близких. Люди приходят сами, чаще всего с болезнями, или приводят кого-то, приносят кого-то, больных или одержимых. И Иисус, видя их веру, исцеляет, освобождает, в общем, очень эффективно отвечает на их нужду. Но вот тот случай, о котором мы размышляем с вами сегодня, он немножко другой. Евангелист Лука, а только он пишет об этом, доносит до нас вот этот удивительный эпизод в земном служении Иисуса, когда Иисус приходит в город Наин, и все вроде бы как обычно, люди его окружают, ученики его окружают. Когда он подходит к городу, он встречается с погребальной процессией. Похороны. Такое обычное дело в мире, пораженном грехопадением, да? Вот от Адама и до наших дней люди вынуждены хоронить себе подобных, своих близких. Дело вроде бы обыденное для человечества. Он практически напротив вашего дома молитвы расположено кладбище. Сколько людей там захоронено? Сколько людей хоронят сегодня? Казалось бы, люди должны давно привыкнуть к этому. Но почему-то не привыкается, потому что каждой похороны для людей мира сего – это событие, на котором лежит печать обреченности. Только мы, христиане, познавшие Христа, рожденные свыше, можем смотреть на похороны с оптимизмом, потому что мы знаем, что это не конец. И потому что мы знаем, что после не просто будет жизнь, а блаженная жизнь со Христом, которую нам подарил Спаситель на Голгофском кресте. Но вообще похороны, конечно, тяжелы. Тяжелы, потому что мы понимаем, что, смотря из этой жизни, мы расстаемся с человеком навсегда. И особенно, конечно, по крайней мере, как бы, если мы смотрим из земной жизни, мерим все мерками земной жизни. Но даже если это не так, даже если речь идет о верующих людях, все равно... Да, и даже если мы знаем, что умирает человек, участь которого вечная, блаженна, все равно все бывает непросто. Вот в частности в таких ситуациях, которые описаны здесь. Потому что это не просто похороны. Это похороны вдовы, которых хоронит своего единственного сына. Смерть сначала взяла у нее мужа, а вот теперь единственная жизнь, которую она сумела произвести, тоже отнимается от нее. Единственный сын, единственный близкий человек, кровинушка. И даже дело не в том, что всегда... Очень трагично, когда родители хоронят своих детей. Это всегда очень тяжело. А дело еще в том, что это единственный ребенок, и с точки зрения земной жизни нет никакой надежды. Впереди только доживание в одиночестве. Конечно, это трагедия. Конечно, когда человек находится в таком трагическом состоянии, он вокруг себя мало что видит, мало что слышит, мало что замечает. Я думаю, что вдова, которая шла здесь за гробом сына, я очень мало волновала, кто там выходит навстречу похоронной процессии. Навряд ли могла это и понять. Она не замечала, кто это, и, конечно, она не в состоянии была ничего просить. Знаете, я вам хочу сказать, что этот текст, на мой взгляд, является большим источником нашей христианской надежды. Мы с вами все бываем в ситуации, или можем попасть, потому что жизнь еще не закончена, когда горе настолько сильно, что нету силы даже молиться. У христиан такое бывает. Но вот что интересно, у этой вдовы нету сил. Нету сил молиться. Она не очень понимает, что вокруг нее происходит. Я имею в виду, нет сил не молиться, простите, а нет сил попросить. Наверное, она даже не понимает, кто встретился ей. И Иисус от нее этого не ждет. Он видит женщину, раздавленную горем, и помогает, хотя она не проявляет в данный момент никакой веры, никакого упования. Он просто делает это по милости. Он просто делает это по своему великому милосердию, по своей любви к этой женщине. Вот в этот текст показывает нас, что Господь любит нас даже тогда, когда мы не в состоянии протянуть к Нему рук молитвенно. Даже тогда. Даже тогда, когда заканчиваются наши силы. Даже тогда, когда мы бесконечно слабы, немощны, когда мы не являемся, может быть, образцом благочестия. Даже тогда Спаситель наш, который отдал свою жизнь за нас, любит нас, сопереживает нам и может помочь нам. Я думаю, что мы особенно должны быть благодарны Богу, когда Он нам помогает еще прежде, чем мы успели помолиться. Вот проанализируйте свою жизнь. У каждого из нас есть такие эпизоды. Мы еще не успели помолиться, не сообразили помолиться, а Господь по своей великой любви уже ответил, уже все предусмотрел. И, конечно, этот текст, он нас учит благодарить Бога за Его милосердие великое к нам. Это во-первых. Во-вторых, конечно, этот текст говорит нам о всемогуществе Господа. Чудо воскрешения из мертвых – это особое чудо. Не просто потому, что это что-то великое, да, хотя это так, но еще и потому, что это чудо бесспорное. Вы, наверное, обращали внимание, что когда по молитвам церкви Господь исцеляет какого-то больного, то неверующие очень часто говорят, что ну вот, отложенное действие лекарства, защитные силы организма. В общем, может, никакого исцеления не было. Может, болезнь не была такой тяжелой. А воскресший мертвец – это факт, против которого ничего невозможно сказать. Господь действительно всемогущ. Мы должны в это верить и укрепляться в этой вере, укрепляться в уповании не только на милосердие Божие, но и на Его всемогущество. И, наконец, когда мы читаем этот текст, мы должны подумать вот о чем. Наш Спаситель, Господь, да, мы уже сказали, что Он, ну, практически сказали, что Он не только наш Спаситель, Он наш врач, Он наш целитель, Он наш друг, который приходит нам на помощь в самых отчаянных обстоятельствах. Конечно, Он всемогущий Господь, но Он еще учитель наш. И вот если посмотреть на этот текст именно с точки зрения учительства Христова, то чему Господь нас здесь учит. Есть то, в чем мы Спасителю подражать не можем. Мы, например, не можем подражать Ему в Его искупительной деятельности. Только Господь является нашим искупителем, сам себя спасти человек не может. Мы не можем подражать Богу в Его всемогуществе, потому что человек ограничен, его ресурс всегда ограничен, человек не всемогущ. Но зато мы можем подражать Богу в Его милосердии, в Его любви, в Его благости, в Его доброте. И вот что мы здесь видим? А здесь мы видим, что нам здесь, в этом тексте, Господь дает прекрасный, очень важный урок. Откликаться на нужду нужно не тогда, когда только когда нас попросили, а еще и тогда, когда человек не в силах попросить, но мы видим эту нужду. Любящий Господь хочет, чтобы мы были проводниками Его любви. Всегда очень важно понимать, что Господь Иисус спас нас на Голгофском кресте не только для того, чтобы нам было хорошо, но еще для того, чтобы мы были Его, чтобы мы были Его учениками, чтобы мы Его прославляли и были проводниками Его любви. Пусть Господь умудрит нас быть проводниками Его любви, даже когда нас об этом не просят. Но мы видим, что мы можем таковыми быть для братьев и сестер или для кого-то из неверующих. Знаете, иногда не нужно ждать, чтобы нас попросили о помощи. Иногда нужно, исполнившись любовью Христовой, помогать просто, когда мы эту нужду видим. Пусть Господь нас благословит, взирая на любящего Господа, и самим подражать Ему. Аминь.